Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест», с вами программа «Час миссионеров», в студии священник Русской Православной Церкви иерей Александр Печуркин.
Добрый день всем.
Клирик храма Успения Божией Матери в поселке Лоскутово. В студии Дмитрий Волынцев.
Который вечно задает много вопросов. Здравствуйте, дорогие друзья.
И Александр Акин. Мы сегодня продолжаем, я надеюсь, завершаем тему о, собственно, причастии. Таинстве причастия, да, и о самом таинстве, и о его, скажем аспектах. Так, практической стороне, да. В прошлый раз мы разобрали такие фундаментальные вопросы о том, что есть причастие и
как к нему подготовиться.
Да. И осталось у нас несколько вопросов. Ну, вот в частности, вопрос причастия детей. Этот вопрос на Западе и на Востоке решается по-разному, несмотря на то, что в древности была традиция причащения детей, но она была связана не столько с церковной традицией, сколько с образом жизни. Это было связано с тем, что в античности дети и, ну, в частности,
и вся челядь и прислуга,
дети, да, были собственностью отцов или старших братьев. Поэтому что для себя в культовом смысле делал отец или глава дома, то делали и остальные. И когда к причастию шел, например, отец, то и все дети шли вместе, ну, не шли или несли их вместе с ним. Соответственно, это было такое благочестивое правило.
Но это касалось и жен, и рабов, и наложниц.
Безусловно.
Всех, всего дома это касалось. Да.
Все, да. Но у рабов было некоторое исключение. Если это были рабы из пленников, они могли быть исключены из этого списка. А все те, кто, например, там продались
со своего народа,
добровольно,
да,
или из своего народа, из своего клана, племени, они под это правило подпадали. Потом ситуация изменилась, когда античность распалась, в феодальный период это правило ушло, и традиция западная, так сказать, сложилась таким образом, что к причастию приступают один раз при крещении, и второй раз к причастию приступает в момент конфирмации. Обычно это 7 лет, когда подтверждается церковный статус человека уже сознательно. Он перед этим довольно долго готовится, он беседует со священником, ему объясняют основы веры. То есть он проходит процедуру, которая в древности называлась оглашением. Человека вводят
в 7 лет именно.
В состав, да, в 7 лет. Ну, иногда там при разных, если он позже крестился, то там может сдвигаться на 9 лет, но обычно 7-летний возраст это. Соответственно, человека вводят в состав общины, его знакомят со взрослыми членами общины, с детьми, ему объясняют именно фундаментальные понятия веры, он как бы приступает к таинству причастия уже дальше сознательно. На Востоке эта традиция ушла, и осталась просто традиция принесения детей в церковь, причастие их, потом они сами ходят, причащаются, до 7 лет они причащаются без исповеди, а 7 лет – это вот, ну, такой игра в покаяние начинается, и, к сожалению, вот эта,
да,
игра,
вот у меня,
она продолжается.
Друзья, у меня сразу вопрос, у меня сразу вопрос, почему 7 лет, объясните, это откуда-то идет этот срок, или это взято вот там попами, там кем-то еще, исходя из того, что в этом возрасте уже детям что-то можно объяснить?
Нет, ну, это попы исторически тоже что-то соображают.
Нет, они я не говорю, что папа не соображает, просто есть же вещи, которые старались именно навязать, как бы, да, то есть вот как мы...
Нет, причина здесь, она
да, вот никакой
конспирологии...
возраст.
Нет, это опять же связано с древностью и с античностью. 7 лет – это когда ребенка можно отправлять на работу, можно его
даже
продавать
так
в рабство, угу, да, можно его обручать и женить, он вступает в некие права самостоятельности. 7 лет – это начало взрослости.
Друзья, так
да,
тогда...
В Российской империи с 7 лет детей отдавали в люди, то есть они отправлялись работать.
Угу.
Рабский, детский труд, извиняюсь, в России не был запрещен, поэтому с 7 лет дети начинали работать и жить самостоятельно.
Обалдеть.
Да.
Ну, то есть это более или менее зрелый возраст для каких-то...
Сразу две вещи хотелось бы отметить. Первая вещь, ну, сегодня у нас дети во сколько вступают в самостоятельную жизнь? Ну, это минимум 15-16 лет, причем это было в советские времена, когда в 16 лет люди шли уже работать и более или менее какие-то вещи начинали самостоятельно делать. А сегодня, наверное, уже далеко за 20, соответственно, что, их причастию только после 20 лет должны уже приступать самостоятельно. Получается, что так?
Ну, здесь была объективная причина. Если брать, например, ну, античность, там достаточно сложно, статистики очень мало, но если брать позднее, там, новое время или позднее Средневековье, и в том числе Российскую империю, практически до 20 века брачный возраст начинался для девочек с 12 лет, для мальчиков с 14, с 7 лет они считались самостоятельными, ну и в 30 умирали в значительной степени. И поэтому 15 лет – это была середина жизни, когда уже рожали по нескольку детей. И, в общем, тогда это было оправдано и обосновано.
Да, именно, понятно, именно тогда же, да, как раз в романах писались такие строки, что глубокий старик 37 лет.
Да, да, да.
То есть говорили, по-моему, ну, эту тему.
Знаменитая, вот все знают Анну Каренину. Так вот, если посмотреть Каренину, который, помните, в фильме такой уже взрослый мужчина, все, а ему было всего 40 лет, на самом деле, по книге. Поэтому тут коннотации были, прошла. Да, и повод был.
Это сейчас у нас после 60 жизнь только начинается, у нас как бы еще предпенсионеры, которые все могут, все умеют, все
знают.
Вот
эта античная традиция у нас сохранилась.
Ну, подождите, вот церковь декларирует вот такой возраст, что до 7 лет дети могут просто спокойно приходить причащаться без проблем с родителями, да, или там, например, с крестными родителями. То есть, а с 7 лет уже существует какое-то правило для детей непосредственно, и они это правило должны выполнять самостоятельно для того, чтобы причащаться. У меня почему вопрос и возник вообще, то есть нужно ли в принципе причащать детей, или дети к этому сами должны прийти? Это очень важный вопрос и для меня, и я думаю, что для многих верующих, потому что получается, что ребенок здесь является как бы рабом своих родителей, да, то есть он, например, не хочет, но он еще не понимает этого, ну, даже просто в том плане, что не понимает, но родители его все равно приводят. Имеем ли мы право до 7 лет его вводить на причастие после 7, чтобы он там... Или все-таки ребенок должен вырасти, сам понять, нужно ли ему это или не нужно, и уже как церковь это?
Ну, вот я вижу проблему...
Воспринимает.
Я вижу проблему не столько в плоскости вот такой... Еще раз повторюсь, да, с прошлой передачи, не столько в плоскости гражданско-дисциплинарной, да, или традиционной, сколько в плоскости личностной ответственности родителей за детей. Причастие – это ведь причастность к высшему опыту, скажем, истины, Бога, да, радости, духа. Вот то, к чему человек, в общем-то, призван, любой человек. И родители призваны подвести ребенка к тому опыту, который имеют сами. Если они этого опыта не имеют, если они причащаются, ну, или не причащаются, или так себе, или иногда, или для галочки, они также тянут в такую формальную схему детей, и мы знаем, что напричащавшись до подросткового возраста, до возраста какого-то критического осознания, ребенок быстро уходит. Я поэтому думаю, что... Если мы проводим параллель с воспитанием, вот слово «воспитание», там есть корень «питать». Обычно мы, родители, для нас воспитание, прежде всего, накормить ребенка.
Слушайте, никогда не задумывался об этом слове, а действительно, «воспитать». То есть, да. Это то есть мы великолепное слово на самом деле.
Кормежка – это минимум, который а для кого-то кажется и максимум, который взрослый человек может дать ребенку. Вот он его кормит, греет, лелеет, обхаживает, чтобы он вырастал. А потом, собственно, на этом воспитание часто и заканчивается. Нужно ли кормить детей? Нужно. Они умрут без этого, да? Ну, по крайней мере, это иногда единственная форма заботы о ребенке. Вот то же самое в церковной традиции. Мы причащаем детей, потому что относимся к этому как к кормлению. То есть для нас это вот некая, так мы, как мы говорим, духовная пища и физическая одновременно, да? Мы участвуем в этом таинстве, это нас поддерживает, кормит, наполняет там, не знаю, силой, энергией и так далее. Вот этим мы пользуемся. Но этого очень мало, если нет воспитания духовного, если нет осознания, если нет понимания ребенком перспектив, смыслов каких-то глубоких, заложенных и в жизни, и в традиции, там, в вере в его. Поэтому вот эта вот проблема, она упирается в то, что мы с детьми делаем. Только ли мы их кормим готовой традицией на тарелочке, либо мы должны помогать им в этом ориентироваться и в этом вырастать.
Вот, отец Александр, я вас хотел бы все-таки добавить такую вещь, понимаете, вы сейчас говорите настолько вот глубокие вещи, что вот люди должны... Но ведь люди не могут сразу вот начать глубоко верить. И, ну, вот человек однажды увидел, прозрел, но он я сужу по себе. Я обычный, вот обычный рядовой человек, обычный рядовой гражданин, который, пройдя какой-то жизненный путь, пройдя какие-то жизненные потрясения, просто понял, что есть Бог, просто понял примерно, как это все существует. Я не могу себя назвать прямо ортодоксальным христианином, который постоянно посещает церковь регулярно, да, хотя я пытаюсь там принимать какое-то участие в ее жизни. Я понимаю, что для меня есть Бог и Христос, в принципе. Но я могу себя назвать, ну, таким, скажем так, разгильдяем в этом плане. То есть я не исполняю то, что вот требует церковь, да, то есть я какие-то... Но я при этом общаюсь с Богом, как я могу, как я умею. И я прекрасно понимаю, что заставить детей также общаться или подводить их к этому, это очень сложно. И я считаю, что люди, которые только пришли в церковь, то есть они на своем уровне, как это делают, они, в принципе, должны все-таки к этому детей именно даже на своем уровне подтаскивать, насколько они это понимают, чтобы и дети видели это понимание. А придут ли они к глубокому пониманию, не придут, то есть это работа над собой, работа над детьми, но она, это не вот так по щелчку пальца, это многолетний конечно, труд над собой. И все-таки я считаю, что при любом раскладе детей, это мое мнение, почему я и пытаюсь для себя выяснить все-таки, потому что звучали такие фразы, что детей на причастие вроде как водить не нужно. Я хочу для себя этот ответ получить вот из ваших уст конкретно, да, чтобы было понимание, что если человек пришел в церковь, если он понял Бога, если он принял Бога, принял Христа, на своем уровне, на скромном, на простом, на неглубоком, у него есть работа, у него есть там какие-то еще вещи, которые, наверное, для него сейчас важнее, и церковь для него занимает там, может быть, один день в месяц. Но при этом, если он вот даже на таком уровне это понимает, и он хочет водить ребенка на причастие, должен ли он это делать, или все-таки оставить это, пока ребенок не вырос, или пока человек не просветлел там до супер-пупер уровня какого-то.
Ну, вся проблема в том, что христианство, как мы его отмечали, это вот не просто система традиционных взглядов, укладов.
Исполнение обрядов.
Да, это какой-то личностный, глубоко личностный путь каждого человека. И вот эта личностность в ребенке, конечно, созревает постепенно, а взрослый-то должен держать на пульсе руку. И по-честному, наверное, если мы причащаем детей, то мы должны не только исходя из практики или традиции здесь ориентироваться, а из своего собственного позиции и положения. Вот ты вместе с ним идешь или нет? Это вообще с педагогической точки зрения совершенно оправданно, да, и основательно. Иди вместе с ребенком. Вот в той степени, в какой ты готов участвовать в жизни церковной, традиции, общины, да, образовании, вот такой,
в той же мере, получается, ребенка к этому, да, притягивай.
Не больше, потому что нельзя толкать
впереди
детей
себя.
Впереди себя. Там,
вы это говорили,
а потом,
да,
еще куда-то отстать, и что с ним будет. И потом мы, собственно, не свалим всю ответственность на церковь, потому что церковь – это тоже люди.
Ну, это то же самое, что свалить всю ответственность на школу.
Ну, да, скажем, да. И совершенно не заниматься, например, участием, да, в этом процессе со стороны родителей. Поэтому такой вопрос педагогический. И у нас в церкви, в православной, к реформам отношения разные. Вот мы, как правило, то, что уже сложилось в практике, мы это берем как что-то незыблемое и просто используем. Но на самом деле нужно все эти глубокие проблемные вещи заново рассматривать, заново как-то вот...
Так ли они традиционны?
Таковы ли они традиционны? Может быть, эта традиция была временной или вынужденной, да? Тогда нужно вновь этим заниматься. Ну, а легче всего сказать, так что, причащаем или нет? А, давай, причащаем. Вот. Ну, я вижу, что дети страдают от этого. И они сначала очень хорошо и с готовностью участвуют во всем, что мы им предлагаем, где-то до 5-7 лет.
А потом с такой же радостью уходят.
Потом с такой же радостью уходят на какие-то другие ценности, да, жизни. Потому что за этим не стоит смысл. за этим не стоит наша позиция взрослая, они ее не чувствуют. Или она сводится чисто к императивной. Так надо, так сказали, так вон там предписано и так далее.
Вот в этом... А для детей это вообще прям противоположное, потому что подростки все, они все вот эти долженствования без смысла и без содержания, все
без
эти
понимания.
Приказы, жажды рабства, которые есть во многих взрослых, жажды, чтобы старец пришел и сказал, что делает раз, делает два, упал, отжался, в глубокий присед, встал, и вот в этом счастье. Для детей в этом есть антисчастье. Дети как раз категорически против этого, и для них все, что лишено смысла, и все, что делается по просто прямому какому-то долженствованию, они против этого выступают вообще не только в религиозной сфере, но и в домашней, в обыденной. А уж религия – вещь, которая где-то там далеко, она в первую очередь становится неприемлемой в этой ситуации.
Знаете, вот, Александр, из меня сразу рвется возглас возражения. Объясню, почему. Дело в том, что дети многих вещей не понимают в силу того, что они не могут этого понимать. Когда ты его заставляешь отжиматься, да, он не понимает, зачем ему это надо. А вот когда он вырастает и понимает, что он сильный за счет того, что он отжимался, он понимает смысл этого всего. Дети очень многих вещей сейчас еще не могут понять.
Я вам расскажу одну историю.
Подождите, я все-таки считаю, что определенное насилие в плане того, что ты понимаешь, что ребенок не понимает, пытается отказаться, а ты его заставляешь какие-то вещи делать, потому что ты знаешь, что для ему это в жизни точно потом пригодится. То есть такое насилие все равно нужно. Многие дети пытаются там, допустим, он ходит на секцию, в кружок какой-то, вроде нравится, но бывает у него период, когда вот так вот у него пошло, что-то не получилось, все, надо все бросить, надо уйти. Многие родители потакают детям в этих вещах, и ребята, которые занимались серьезно, у которых все получалось, просто бросают секцию, кружок, и хотя, в принципе, могли бы там через 2-3 года стать довольно серьезными специалистами в какой-то вот сфере, отрасли, там, рисование, музыка, там, спортивные какие-то виды спорта. Я считаю, что такое насилие. Родители просто должны понимать, когда это можно прерывать, когда действительно ребенку все вот просто настолько это плохо, что он просто физически не может продолжать. А когда у ребенка просто каприз, родители должны такие вещи различать. И здесь, я считаю, тоже определенное как бы насилие определенное должно быть, но оно такое, доброе насилие должно быть. Из любви, из любви к себе и самомнению своему.
Насилие из любви – это либо садизм, либо мазохизм.
Ну, может быть,
не согласен с вами.
Может быть, речь может идти об усилии, да, вот об усилии, которые мы делаем над ситуацией, над отношениями, да, вот с ребенком, скажем, над какой-то задачей. Действительно, любая жизненная задача и духовная тоже, хотя это область свободы, дух, но там тоже берется усилие, многие эти высоты. Но просто привить ребенку это не как насилие, а как усилие довольно сложно. Здесь нужна соучастность.
Можно уговорить ребенка, как-то с ним это самое. Да, именно вот в этом плане. Может быть, я неправильно выразился, что это не насилие, но это попытка все-таки ребенку. Во-первых, понять его состояние в этот момент, а во-вторых, все-таки попытаться ему внушить, что если ты видишь, что он просто сейчас слабину дает, то есть просто со стороны ему эту слабину показать и стимулировать его к тому, чтобы он мог дальше двигаться.
Есть одно здесь вот в этом вашем рассуждении ошибочное допущение. Те люди, которые сами понимают, у которых есть этот опыт, и которые понимают, что значит для человека причастие, они найдут слова. Большинство людей, которые тащат ребенка, чтобы он не болел, потому что это правильно, потому что так батюшка сказал, они сами этого опыта не имеют и не понимают. Поэтому никаких объяснений у них для этого не найдется вот, ни до, ни после.
Вот вы здесь два ключевых слова сказали, самых важных. Во-первых, тащат, а во-вторых, нет объяснений. Понимаете? И вот мы же эту передачу делаем, я ее делаю как бы и для себя, во-первых, мне очень самому охота разобраться во многих вопросах, но я надеюсь, что и для наших слушателей это послужит определенным толчком к тому, чтобы понять многие вещи в себе их и для себя на долгие года потом установить, как-то устаканить. То есть, во-первых, должно быть понимание, объяснение, и никогда нельзя тащить силой. То есть для этого должно быть
стимул. Силой тащат, когда у тебя нет другого способа, когда ты не можешь привлечь, когда ты не можешь заинтересовать, когда ты не можешь привлечь, например, чем-то внешним, либо действием, словами, либо когда ты не можешь привлечь своим примером.
И здесь как раз, вот как раз про свой пример, да, и идет разговор. Нет, то, здесь... о чем отец Александр говорит, что если нет своего примера, то ребенка впереди себя толкать в церковь нельзя.
Дмитрий, нет.
Именно это... об этом как раз нет, и получается разговор. Дело...
Вот это опять же, это опять пример родителей для детей, для подростков. Никогда не пример, даже хороший, потому что они в этом возрасте должны пройти своим путем.
Конечно.
Это вещь совершенно другая. Вот вы все время пытаетесь в материализм склониться. Дело в том, что религия – вещь нематериалистическая. В религии есть ритуальная, там, обрядная сторона, но это только вот та икона, то есть тот знак, который входит в нематериальный духовный
мир. Вы пока
мир.
В этом теле находитесь, вы в любом случае должны закону материализма подчиняться, и вы от этого никуда не уйдете, не денетесь, Александр.
Тогда
и
результат...
то, что я в это сваливаюсь сейчас, я объяснил, я простой обычный человек, я не считаю себя там каким-то очень суперортодоксальным христианином, мне охота во многих вещах разобраться, и я хочу многие вещи свести, да, к материализму, потому что для многих людей нужен просто-напросто определенный механизм действий.
Не получится.
Ну,
это заранее он, путь.
Подождите, Александр. Может быть, не получится, но тем не менее, хотя бы один шаг в этом алгоритме у вас все равно должен быть, понимаете? Невозможно, что без шага не будет движения.
Ну, мы материализмом здесь условно что называем? Я не думаю, что мы как философскую категорию рассматриваем. Или, например, отношение к материи, к поступкам конкретным там. Я думаю, что марксистско-ленинская материалистическая философия ошибалась в том, что экономику и...
бытие определяло сознание.
Да, и ресурс, например, экономический, да, и какая-то функциональность определяла отношения. То есть человеческие отношения складываются строго из того, что они вместе делают, копают, там, пилят и так далее, да. А мы знаем, что то, что люди делали, копали, пилили, добывали, это чаще всего было продиктовано условиями как бы выживания. Да? То есть человек здесь не свободен. Он вынужден вот, копать, делать, достигать чего-то, чтобы жить, чтобы выжить, чтобы там сопротивляться. А религия – это область свободы, поэтому она иначе рассматривает ситуацию из отношений меня к тебе, как ты ко мне относишься, кто ты для меня, кто я для тебя, уже складывается продуктивность наших действий. Вот. Если ребенок меня любит, если он мне доверяет, если я делаю все для того, чтобы это поддерживать, он будет вместе со мной или рядом, или подаль где-то, но как-то ориентироваться на меня. Вот у меня такой интересный был пример, что я моих детей не мог долгое время заставить физическую активность. Я вот хотел, чтобы они там бегали, прыгали, на турнике подтягивались, отжимались, зарядку делали. Я сам это делал, пытался и до сих пор пытаюсь. А они как-то вяло реагировали. Я понимал, что ну, я и давить пытался там, и как-то мотивировать. Но нет, ну не идет. У них там свое уже да, было. Но я дождался, когда они увидели... это вдохновение где-то на стороне. Им захотелось. И тогда они уже пришли...
А тут еще и пример живой есть, да?
И тут пример, причем пример уже к тому времени был отрицательный, потому что я уже, наоборот, стал там немножко слабеть, там, болеть, то спина. И они, значит, говорят, папа, тебе надо заниматься. Папа, давай вместе, пошли, вот турник, да, иди там куда там и так далее. То есть они сами начали меня вытаскивать на эту активность, и я был рад и счастлив. Потому что мне уже на них давить не надо. И мне кажется, что вот область... отношений, область религиозных, духовных, личностных отношений – это вот такая очень гибкая область, где когда-то надо перестать давить и дождаться инициативы с той стороны. И тогда, дождавшись, ее поддержать и уже делать что-то вместе.
Вы знаете,
сейчас, одну секунду. Здесь нужно, вот я почему говорю от материализма отходить, нужно дать... возможность Богу подействовать, если ты в Него веришь, если ты Его знаешь, вот, нужно дать возможность Ему.
Это
если
тоже
твоих
здорово.
Усилий недостаточно, а вот, Дмитрий, то, о чем вы говорите, это все время усилия личные.
Подождите,
это
Александр, я с вами согласен. Я с вами согласен здесь. Но к материализму возвращаясь, скажите, пожалуйста, вот мы когда приходим на причастие, мы же как бы акт материализма, по сути, совершаем. То есть это физическое действие. То есть вообще в принципе. И получается, что... Ну, я же могу общаться с Богом, и я могу все это иметь, не причащаясь. Я могу так сказать? Нет, мне надо обязательно прийти и причаститься. Это, кстати, как раз тоже вопрос, который я хотел задать сегодня вам, в том числе, Александр, потому что вы как-то мне сказали, что вот молитвы без причастия, вот, ну, они не имеют никакого смысла. Но ведь причастие – это простая физика, по сути. Ты пришел, выпил ложку вина, съел кусочек хлеба, все. Это тоже материальная вещь.
Нет,
но конечно. Ты же ее можешь не делать, но при этом с Богом общаться молитвами, например.
Вот это как раз я о чем и говорю. Вот это и есть материализм. Это глубокое непонимание. Участие в таинстве – это не участие в ритуале. Это акт веры. Вы совершаете вещь невидимую, в которую вы веруете. Под видом тела, вина и хлеба преподается реальная кровь и тело Христово.
Хорошо.
И это возможно вообще, это осуществление возможно. Об этом говорится много раз и в Писании, и святые говорили о том, что это только по вере дается. Это совершается не действием священника, который вот взял, прочитал заклинательную молитву, и Господь взял вот от себя, там отделил, слил крови, там вина. Это совершается по вере каждого отдельного человека, потому что один, стоящий в очереди, может оказаться причастившимся, а другой за ним, который из этой чаши принял причастие, он оказывается не причастившимся.
Да, причем эта вера должна быть не магическим актом.
Безусловно. То есть
можно ведь магическую, так скажем, веру проявить.
Нет,
я
ну,
верю,
мы же об этом.
Я это, верю, да, что вот это для меня... спасение. И я буду это делать. И буду делать, и делать, и делать.
Это тоже форма заклинательности.
Да, и буду верить в эффекты. И на самом деле эффект будет, конечно, происходить по, собственно, каким-то вот закономерностям этого мира и бытия. Но в какой-то момент человек перегорает. Он перестает за этим видеть глубокий смысл. Он его и не хотел, может быть, видеть. Да, ему все сложнее это видеть. Поэтому причастие, причастность друг ко другу, она в христианстве может исходить только из каких-то осознанных взаимоотношений. Причастие – это когда люди сели за стол семейным кругом, все друг друга любят или учатся любить, понимают, дорожат. И тогда главный из них говорит: «Я люблю вас больше всех, и я готов быть с вами вечно». Да, вот разделите со мной эту радость. Да, разделите со мной эту причастность к высшему состоянию вот этих отношений. И вот это изначально было причастием. А у нас вот в плане детей мы тащим их на взрослое застолье, а сами не знаем, что за этим столом делать, как у Зощенко в каком-то вот сатирическом зарисовочки, помните, там дети сидели за столом и скучали, а взрослые говорили о всякой ерунде там взрослой. А они уже там начали в сахаром кидаться, и там что-то, а на них только рявкают и выгоняют. Вот такая ситуация может сложиться везде, и в жизни, и в религии, и в традиции. Ее не надо допускать. Нужно постепенно вводить человека, да и ребенка тем более, вот в круг таких тесных, сакральных, да, глубоких личностных взаимоотношений друг с другом и с Богом. Так как эту планку не видят люди или не думают об этом, они становятся просто потребителями и быстренько отходят.
И церковь превращается в бюро духовных услуг.
Да, церковь...
Вот здесь важный, опять же, вопрос, который хотел поднять, это крестники. У меня есть несколько крестников, при этом с родителями...
Мы сейчас, Дмитрий, вот мы, чтобы не уходить от этой темы, это мы еще не закончили. Вот здесь важно не просто понимание, а здесь важна именно вера. Вот литургия – это именно вот тот самый пир веры, что называется. К литургии и к причастию. Фактически, таинство причастия – это единственное из таинств. Все остальное называется церковными таинствами, но таинство божественное, таинство Святого Духа вообще единственное.
Причастие.
Это таинство причастия, таинство Евхаристии. Так вот, участие в нем. Это является еще вот на что нужно. Я вот сказал про это, об этом говорят, это акт веры. это не священное действие, это не какое-то там сакральное событие. Это не то, что вот вы много раз употребляли термин «вот надо или не надо». Это не надо. Это только от того, что хочу. Дело в том, что нужно не забывать, что христианство единственное фактически из всех существующих религий, религиозных культов, личная религия. Это религия личного обращения к Богу и с Богом. Это религия личного соединения с Богом. На самом деле ритуал и обряд, он не является посредником. Это является формой осуществления Евхаристии.
Очень важное слово «хочу» здесь. Дело в том, поэтому... что у нас ведь на данный момент в основном, как я это понимаю, из церкви идет только вот «надо».
Это глубокое заблуждение, потому что личное общение бывает только по желанию. Вы можете по обязанности общаться только вынужденно. Если вы общаетесь лично, то есть когда вас к этому, вот как отец Александр сказал, в свободе, вас к этому никто не принуждает, в том числе и Бог. Он не ждет от вас, он, вернее, не требует от вас.
Еще раз, вы сейчас просто вот придите к батюшке, который вас не знает, и скажите: батюшка, вот причаститься хочу, что сделать? Он скажет: тебе нужно вот сделать вот это, вот это, вот это, вот это надо.
И правильно он скажет, потому что вот ключевое слово, он вас не знает, потому что, может, вы идиот, может, вы там святой, может, вы блаженный, может, вам это вообще не нужно делать, а он вас не знает. И он, естественно, говорит общее правило, вот, ну, как бы техника безопасности. Вы придете на стройку, вот там заливают бетон, там работают, например, опалубщики, вот они ходят, у них падают молотки, кувалды,
раствор льется. Поэтому надо в сказки ходить.
Да, и вы зайдете и скажете там, что делать? Вот. Он же не знает, что вы хозяин стройки или инженер по технике безопасности, и вы знаете, где что заливается, или вы проектировщик, вы знаете, как обойти, чтобы на вас ничего не упало. Он скажет: каску одень, и тогда пойдешь. Вот. И батюшка правильно совершенно
минимум
скажет.
Минимум выживания.
Абсолютно. Это элементарная техника безопасности. А вот если вы придете к батюшке, который вас знает, в общем, вам и спрашивать не надо. Вы тогда уже можете сами для себя решить. Потому что, еще раз повторю, фундаментальнейшая вещь, которую забывают многие, и которые даже не знают, многие находящиеся, вот отец исповедует много лет людей, не даст соврать, люди десятилетиями находятся в церкви и не знают этого. Христианство – это религия личного, произвольного, свободного, вот, желания
вот
общаться
здесь,
со
вот
Христом.
Вот здесь слово «хочу», «желание» – это самое, наверное, важное, то,
потому что никакого,
верю в это есть.
Никакого другого общения личного, кроме как общения по взаимному желанию, быть не может.
Да, в этом смысле вот многие наши философы, писатели глубокие, они отмечали такую вещь, что христианство по своему составу, ну, так, по своему наполнению, оно сложное достаточно явление. С одной стороны, это религиозная система, она подобна всем остальным религиозным системам, где есть каноны, дисциплинарные какие-то императивы, да, задачи и так далее. Даже технологические вещи есть, да, то, что предполагает вхождение человека в традицию религиозную, как, ну, какую-то укладность жизни, которую нужно поддерживать, и он должен ей следовать.
Ну, как ту каску настроить.
Да, и если ты не будешь ей следовать, ну, ты будешь аутсайдером, да, тебя выкинут, ты не выживешь там и так далее.
Элементарно, тебе понадобится куча времени для того, чтобы освоить все вещи, которые уже освоены, написаны.
Да, и оно в готовом виде уже вот тебе преподносится.
Возьми готовое, зачем тратить время?
А христианство несет в себе вот эту дохристианскую религиозную составляющую, культурную, да, дисциплинарную, если хотите. Но оно выходит за рамки этого. Оно зовет нас к чему-то более высокому. И причастие – это как раз область высоты. Когда ты не просто уже учишься, ну, например, там, самодисциплине, там, чистить зубы, питаться вовремя, идти на работу, вставать, там, здороваться с людьми, с соседями, да, еще что-то. То есть культурные какие-то требования минимальные, да, для человека. Но когда ты призван выйти к любви, к встрече с тем единственным, с кем ты будешь новым человеком, новой глубиной. И вот причастие – это как раз вот этот уровень, где религия заканчивается. где обряд, уклады, все второстепенно, где есть возможность любви и взаимности глубочайшей. И даже скажу такое громкое слово – творчество. То есть творчество начинается от свободы и от открытия. Открытие того, что глубже тебя, выше тебя, вдохновляет тебя. И вот когда Христос установил причастие, он сказал, это вот та трапеза, то таинственное событие, где вы все одно, где вы друг друга понимаете и любите, и где я с вами. Он не сразу преподал это причастие. Он 3 года назидал этих людей, апостолов. Несмотря на то, что апостолы к тому моменту были достаточно образованы религиозно. Они были воцерковлены в том понимании, да, в ту эпоху. Они все знали. Библию, Завет, там, Псалмы.
Ну, Ветхий, естественно, Завет.
Да, Ветхий Завет. Они знали, как молиться, как не молиться, когда и как.
Там, что соблюдать. Что соблюдать, 113 что нет. Правил правоверного иудея.
Да. И вот,
делай, не делай. Да. Это все прекрасно
и
знали.
И 3 года он их с ними общался, вел. Они друг друга как бы распознавали и в слове, и в деле, в отношениях, прежде чем он сказал, вот это моя кровь, это моя плоть, я за вас умираю, я за вас отдаю себя, потому что вы мои друзья. Я не называю вас рабами, ну, в смысле, подчиненными какой-то там системе требований, но я называю вас друзьями, потому что вы всюду были со мной, вы знаете, что во мне, а я знаю, что у вас. Вот причастие вот только тогда начинается. А до этого это как бы ну, некое восхождение к нему. И в этом смысле, если мы ребенка, к прагматике сойдем, если мы ребенка приводим в храм, если он там постоит, если он там немножко помолится, да, свечу поставит, послушает, что звучит, потом идет, позанимается, порисует и так далее, вот это и будет мера причастности ребенка к тому высокому, сакральному, страшно ответственному отношению, к которому Бог призывает каждого из нас. Да, и вот тогда будет, я думаю, складываться лучше.
Но все-таки получается, что ребенка в храм водить обязательно нужно, ну, с собой, если он изъявляет это желание,
да,
если это не против его желания, если родители сами хотят ходить в храм, если хотят причащаться, ребенка обязательно нужно с собой брать, естественно, если он не противится этому.
Вот здесь... Опять, вот мы все время скатываемся, вот, Дмитрий, в ту же самую, в номинативность. Дело в том, что...
Это
вот
не номинативность, что... а это, опять же, вот отец Александр сейчас верно сказал, и я считаю...
Я поясню. Вот что такое акт веры? Акт веры – это акт свободного обращения к Богу невидимому, к Богу сокрытому, к Богу тайному. Вы за всю жизнь можете не почувствовать, не увидеть, не узнать его никакими материальными глазами.
Ну, хотя там, бы если глазами, ребенок изначально рядышком будет акт, возле этого ходить.
Акт веры заключается в том, что вы с верой и упованием, с внутренним сознанием этого приходите к нему, стремитесь к нему. И вот в этом акте веры, который недоказуем, не обосновываем, для того, чтобы исполнять нормативы, вот эту номинативность всю, что вот нужно вот это, никакая вера вообще не нужна. Вообще. Вот для того, чтобы исполнить 613 правил, вот, а в православии их там может быть меньше, ну, я имею в виду вот, нормативную всю эту, никакая сумма,
наверное,
вера...
больше.
Там 5 столпов всего, и вот там все просто. Никакая вера вообще не нужна. А вот для того, чтобы прийти и сказать, что я прихожу лично общаться с невидимым Богом, нужен именно акт веры. Для этого нужно напряжение воли, для этого нужно напряжение сердца, для этого нужно развитие ума.
Свободная решимость.
Естественно, да. Естественно, волевое решение. И когда у вас эта вещь есть, то я вас уверяю, ребенку ничего не понадобится объяснять, потому что вот это он увидит сам. Если у вас есть мобилизованная воля, именно для того, чтобы совершить акт веры, обращение, личного обращения к невидимому Богу, и причем неоднократного, регулярного и постоянного, не потому, что это нужно, не потому, что вам некий там изумрудный батюшка какой-то это рассказал, что надо вот так делать, делай раз, делай два, а потому, что вы сами этого хотите, вас самих тянет туда. Вот тогда, во-первых, и слова найдутся, если нужны слова, а может быть, в большинстве слов для этого слов не нужно. Дети гораздо лучше понимают ощущения, воспринимают.
Ощущают гораздо лучше,
истину,
чем да,
правду,
чем...
без всяких слов.
В них это, вот, это понимание есть, пока они во взрослом
поэтому
мире не выходят.
Поэтому нужно думать не о надобности детей, а о своей вере, о том, чтобы себя наполнить. Если у вас будет избыток вот этого вот воли, желания, то от избытка сердца глаголят уста, Писание говорит. Вот этот избыток, он сам и зальётся.
Ну, то есть вы хотите сказать, как по-моему, слова Серафима Саровского, да, спасайся сам, и с тобой спасутся тысячи.
И вокруг
да?
тебя спасутся тысячи. Он об этом говорил. Угу. Ну, христианин должен думать о моем личном отношении с Богом, если они выстраиваются, они выстраиваются в благодати Святого Духа, то этот Дух изливается и на всех, к кому вы прикасаетесь. Тогда заповеди Господь оставил для того, чтобы осуществить одну простую вещь, для того, чтобы научиться любить. И он сказал, последовательность любви очень простая. Вы должны научиться ближнего, а потом сможете любить меня. Но первый ближний кто? Вот этот вопрос очень часто, особенно вот в русской традиции, в такой в самоуничижительной, в какой-то мазохистской, он вообще вот просто выпадает. Самый первый ближний – это я сам. Мы должны научиться признавать за собой права, человеческое достоинство, самоуважение и любовь к себе. Но любовь не вот то, что мы понимаем так, в мирском смысле, да, не самовлюбленность, надмение, возношение, не то, как понимается там патриотизм в России, понимается, это не любовь к родине, а это ненависть к окружающим. Вот. Так вот, то же самое, любовь к себе – это не ненависть и презрение окружающих, вот, и возвышение меня над ними, что я такой раз прекрасный, а любовь к себе – именно уважение, признание, достоинство. И вот с этого состояния становится возможно полюбить ближнего, вот кто за моим пределом. Это дети, родственники, супруги, потом ближние дальние. Это знакомые, там, батюшки, попы, монахи, свои, не свои. А потом дальше Господь сказал, полюбите врагов ваших. И как вот мы приходим в эту меру, везде Господь к нам присоединяется. Он дает нам возможность вот в каждом акте любви, поскольку это тоже акт веры, полюбить и Бога. И мы, собирая любовь к ближнему, мы собираем любовь к Богу, потому что мы знаем, что Бог есть любовь. И во всяком акте любви Он к нам присоединяется. То, что вот Серафим Саровского вспомнили. Он говорит, что здесь такое духовная жизнь? Стяжание Духа Святого. Стяжение Духа Святого – это накапливание вот опытов любви.
Вот собирание, накапливание мне вот здесь понравилось, понимаете? То есть получается, что Бога нельзя вот сразу получить и сразу познать. То есть нет. Ты пришел в эту жизнь, и пока ты эту жизнь не проживешь, если ты сможешь грамотно свою жизнь прожить в этом плане, то ты, получается, будешь все время Бога собирать вот так по частичкам, по крупинкам. Получается, что так.
И не только в этой жизни, и в следующей.
Но пока мы здесь физически что-то можем, что-то пока мы в теле находимся,
да, это имеется вот в виду. Первая, так сказать, зона ответственности.
Слушайте, но это нет, именно интересно вот этот план собирательности. То есть я вот для себя прям, ну, открыл. Факт этот, мне это очень интересно было. Я думаю, что наши слушатели тоже для себя такое небольшое открытие сейчас сделали.
А именно из этого вытекают все остальные вопросы сами собой. И с крестными, и с детьми, и с ближними.
Вот про крестных, Александр, у нас, к сожалению, времени немного остается, а мы все-таки хотели тему закрыть в этой передаче.
Ну, вот отец лучше про крестных.
Да, вот про крестных.
Это вообще, мне кажется, какое-то такое условное правило.
Все-таки нет, подождите, детей покрестили, у нас есть такая традиция. Я понимаю, что она больше,
вообще,
как Александр любит говорить, что это больше не христианская, а больше
социальная, бытовая. Ну, юридическая традиция. Это связано было с тем, что люди рано умирали, насколько я помню.
Ну, в общем, ладно, слово забыл, не буду его вспоминать.
Да, вот
то есть получается, что
формальные границы.
Да, нужен ли он тогда вообще, в принципе, должны ли быть крестники или не должно быть их, вот этих поручителей? И все-таки как вести себя с детьми, в отношении которых ты являешься крестным родителем, но то есть, у меня, я говорю, что есть несколько примеров, когда я родителям говорю, там, все, детей маленьких, у которых я крестный родитель, я говорю, ребят, ну, на причастие, там, пока вот детей до 7 лет можно, давайте вот попричащаем хотя бы, пока это самое. Потом сознание уже какое-то будет, когда, если понимание будет, значит, дальше сами пойдут. А сейчас пока можно, давайте это делать. И со стороны родителей очень часто, ну, как бы, ну, вроде как, да, да, там дела, да. Там, да, где-то недопонимание, где-то вот, вот это мирское, никто никого никуда не тянет. Но в таком случае нужно ли вообще участвовать в таких крестинах, нужно ли быть тогда крестным родителем? Смысл вообще в этом есть или нет?
Иногда действительно смысл просто теряется. Изначально крестные были, или восприемники, да, это те, кто готовы были поручиться, поручители, да, за то, что христианин, который готов креститься, хочет креститься, что он действительно христианин. Он действительно верит, любит, учится тому, о чем мы вот говорили. И мы готовы за ним...
Это круг поручительства. Да, вот, да. Понятно.
Мы готовы вот вместе с ним прийти, да, засвидетельствовать. И потом момент учительный тоже стал, наверное, присовокупляться здесь. Если ты восприемник, и ты готов поручиться за новообращенного христианина, помогай ему, да, вот в этом становлении, в этом пути. Но если человек не готов помогать, если он сам плавает в этом, тогда это иногда просто фиктивность. Если все-таки нас гложет совесть, и мы переживаем за крестников, я думаю, что нужно проявить какой-то человеческий и педагогический такт, талант. Ну, просто пытаться войти в общение с этими людьми, детьми. Друг друга больше узнавать, да, вот входить в какие-то формы общения, взаимодействия, активности, может быть, какие-то вопросы рассматривать, да, и в той мере, в какой эти отношения будут складываться, можно идти к Богу, можно идти к традиции.
Так же, как с детьми со своими, то есть просто показывать, да, личный пример, да, но при этом, если ты не будешь с этими детьми общаться, ты примера-то никакого и не покажешь, получается. То есть прежде всего надо просто плотнее общаться с этими детьми.
Разумеется, мы-то их заводим на причастие в надежде, что Бог подействует, да, что там какие-то силы высшие вмешаются, и вот ребенок будет там расти, развиваться, не болеть там кого что. Так вот, важно, что еще в самом храме происходит, а сама среда этого храма, этой общины, этих отношений, они соответствуют той высоте, на которую мы рассчитываем, или они совсем далеко от нее? Поэтому можно приводить, к сожалению, детей и причащать, а вокруг там друг на друга люди ворчат, кряхтят, там осуждают, и нам самим там дискомфортно, да, в этом месте. И мы еще ребенка туда тащим, а ребенок все это чувствует. Что здесь подделка.
Его не обманешь.
Да, его не обманешь. И рано или поздно это все перегорит, и у нас, и у него. Поэтому все-таки на первом месте отношения между людьми, между там священником и прихожанами, между друг другом. Есть ли там желание идти навстречу друг другу? Есть ли там желание там учиться любить, терпеть друг друга, уважать? Вот тогда это будет путем к причастию. И тогда, наверное, причащая ребенка, мы будем способствовать тому, что он вырастает в жизненных каких-то духовных качествах настоящих. То есть нужно еще смотреть за временем, местом, людьми, отношениями. К сожалению, сама храмовая среда, сама по себе, она не всегда этому содействует. Потому что там может быть штатный хор, штатный там священник, какие-то штатные там предписания, а внутри холод. И такие места, к сожалению, к глубокому есть. И вот ты туда ходи, не ходи. Ну, что-то будет первое время. Потом вот душа начинает отлетать. Вот. С другой стороны, если мы пришли в храм, мы, конечно, ответственны за эти отношения. Вот. Внеси туда тогда то, что, на твой взгляд, полезно и для тебя, и для твоего ребенка. То, к чему Бог призывает. То есть вхождение в церковь – это все-таки и желание, и ответственность. Да? И достаточно много нужно мудрости, знаний, образования для того, чтобы туда войти органично. Вот эти все вопросы поднимаются, да, и опять опрокидывают схему «надо-не надо».
Это, ну, вы знаете, наверное, это здесь в этом плане больше плюс, чем минус, потому что эту схему, именно слово «надо», его надо опрокидывать, понимаете?
Ну, да, как ни крути, да.
И здесь все-таки должно быть прежде всего слово «хочу», «не хочу». а не надо, не надо. Вот это Александр очень четко, здорово заметил. Ну,
я думаю, что сейчас институт крестничества оправдан. Я тоже вот думал над этим единственной вещью, поскольку, вот, опять же, отец, вы правильно сказали, он изначально возникал как институт введения в общину взрослых людей,
да,
за которых пришедших из язычников, за которых вот поручались люди, что они эту общину не порушат, не разрушат, что они не агенты там.
Ну, Александр, подождите, вы тогда хотите сказать, что детей вообще не надо крестить? Так, что ли, хотите сказать?
Я объяснял вам, откуда традиция крещения детей возникла.
Нет,
но здесь по отношению к детям этот институт превратился в какую-то такую вот игру. И я для себя могу единственное объяснение, вот это продолжение вот этой традиции найти, поскольку я был крестником, и я понимаю, что сейчас большая часть людей находится вот в таком состоянии, не понимая, что они делают, зачем. И вот это крестничество сейчас больше нужно не для детей, а для родителей, которым показывают вот те, кто
как при Петре, что ты вот русскость твою показывает.
Нет, другое.
Это хотите сказать?
Нет. Я хочу сказать, что это демонстрация того, что обряд крещения, обряд вхождения, ну, такого внешнего, формального в церковь, есть что-то существенное. Это не просто вот там магическое заклинание, за которое можно заплатить, и автоматически ты заплатил, тебе выдали шоколад.
И не просто частное желание. Вот, а пойду-ка я в
церковь. Это элемент просвещения самих родителей, которые приносят детей. Для самих детей никакого значения это не имеет, и никакого... Это абсолютно неоправданно.
Ну, если не подразумевать какую-то все-таки педагогическую составляющую...
Ну, подождите, но церковь ведь требует крестных родителей, когда ты говоришь, что вот я хочу покрестить ребенка. Они говорят, хотя бы хорошо, если вот не приведете там крестников, хотя бы назовите, да, чтобы названные были.
Ну, это, знаете, вот...
Это ведь это получается не наше желание, это требование церкви на сегодняшний день.
Ну, оно формальное зачастую, это требование.
Ну, подождите, да. если ты не назовешь, не назовешь или не приведешь, просто ребенка не покрестят. Или я не прав?
Покрестят, конечно.
Крестили, иногда сквозь пальцы на это смотрят там и так далее. Но сквозь пальцы тоже нельзя смотреть. Если ребенка привели крестить, кто будет за это отвечать? Кто будет его воспитывать, кто будет содействовать этому? Один священник, что ли, он на весь...
В том случае, если, опять же, вот та же самая история, о которой мы говорили, если священник знает родителей, то можно обойтись без всяких крестных. Если священнику они неизвестны, конечно, ему нужны какие-то люди, которые...
Друзья, но вы сейчас, опять же, говорите вот об институте поручительства именно, понимаете? То есть родители между собой, крестник за крестный за крестников, да? То есть институт поручительства. Но вы при этом говорите, что христианство – это личная вера. И мы сейчас все-таки переходим к тому, что мы лично за себя должны, в общем и целом, отвечать. Еще. И как вот это соотносится, то есть все-таки это туда идет, в институт поручительства и в общину, или все-таки это идет в личное общение с Богом и в личную ответственность перед Богом?
Да, но личное общение с Богом и с самим собой, личная позиция, она складывается, развивается и вырабатывается в отношениях с другими людьми. Поэтому, когда человек заходит по личному своему призванию или вот желанию в церковь, он входит в тесные отношения с другими людьми. Он входит в общину, где каждый из нас индивидуален и лично сюда свободно пришел. И вот крестники, или вот этот вот общинный момент крещения, да, когда есть какие-то представители, там, кумовья, там, священник, да, это вот первый опыт, ну, может быть, не первый опыт, а поддержание опыта отношений, взаимности какой-то в церкви. Чтобы человек не чувствовал, что можно прийти, покреститься и отвалиться, и там Бог сам тебе будет куда-то вести. Это вхождение в какие-то отношения. Вот, и эти отношения могут сложиться между крестным и крестником. Может быть, нелегко сложатся они, может быть, это сложно, да, постепенно, но их можно складывать. Вот. А если этой задачи не стоит, ну, что там свадебным генералом быть? Пришли, отметились и забыли друг друга.
Так надо ли вообще тогда в таких крестинах участвовать? Или все-таки нежелательно обижать родителей? Ну, а вот откажешь людям, они вообще могут как бы потом отношения никакие не поддерживать с тобой. обидится.
Ну, это уже вопрос индивидуальный.
Надо общаться, разговаривать, не знаю, уже, да, выяснять позиции.
Если
друг друга.
Ты на исходной позиции не можешь с родителями найти отношения, то с крестниками их тем более не будет.
И тогда смысла вообще в принципе абсолютно никакого.
Да, иначе ты участвуешь
в профанации.
В профанации, в безответственного отношения к родителю. Ты присоединяешься к этому. Давайте ребенка покрыть. Давайте, вот хорошо, отметим там или что-нибудь, кумовьями станем. И все. А кто такие кумовья? Кто такие вот? Это духовное родство, это христианское родство. Это мы учимся мыслить как-то, да, совместно, общаться, ходить в храм, вырастать духовно. Если этих отношений нет между кумовьями, ну, это все так, вилами по воде написано.
Если наши беседы помогли и слушателям для себя прояснить какие-то моменты, ну, я думаю, что, значит, мы своей цели добились. Поэтому у меня, в принципе, вот на данном этапе по поводу причастия, по поводу того, нужно ли детей водить, нужно ли крестников водить, как нужно готовиться к причастию, у меня, в принципе, все вопросы более или менее в голове уложились. При том, что я, благодаря Александру, сделал для себя все-таки несколько открытий о том, что мы вот Бога фактически собираем по частицам в себе. Это, для меня это действительно было очень интересное открытие сейчас, и я думаю, что нашим слушателям это тоже будет полезно и интересно, вот это мнение услышать.
Но остался один вопрос по поводу причастия за литургией. Это вот то, что Дмитрий, вы мне приписывали, я цитировал отца Георгия Митрофанова. Он
сказал, молитва, что?
Ну, это вот то же самое. Именно он говорил, что вообще, он говорит, чем дальше я служу, и чем дольше я нахожусь в церкви, я тем меньше вижу смысла находиться за литургией, там молиться, конечно, желательно.
Если ты не причащаешься.
И не участвовать в причастии. Это история давняя. Он отсылает к дискуссии, которую и отец Александр Шмеман вел, и она внутри православная, она идет. Я вот приведу небольшую цитату из книги Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство царства». Так вот, он говорит, с самого начала причастие всех верных на литургии воспринималось церковью как очевидная цель Евхаристии и осуществление слов Спасителя. Я приведу цитату не в синодальном переводе, она не очень понятная, а в русском. Сергей Сергеевич Аверинцев, он говорит, «Чтобы вы ели и пили за трапезою моею в царстве моем и воссели на престолах и судили 12 колен Израилев». Поэтому формой Евхаристии была трапеза, исполнением ее общее причастие. Все это было самоочевидно и в православной перспективе не требует доказательств. А вот объяснение требует факт постепенного в истории отпадения все большего числа членов церкви от этого восприятия Евхаристии, сведения ее к восприятию индивидуальному. Современный верующий церковный человек не видит необходимости приступать к причастию за каждой литургией. Из катехизиса он узнает, что церковь матерным глазом завещает исповедоваться перед духовным отцом и причащаться тело и кровью Христовой, ревнующим о благоговейном 4 раза в год или каждый в месяц, а всем непременно 1 раз в год. Митрополит Филарет, катехизис, исповедание, часть 1, вопрос 90. Желающих приобщиться обязательно должен приступить к таинству покаяния. Наконец, это нужно подчеркнуть, если какой-либо мирянин возжелает причастия сверхобычной нормы, то желание это за неимением и полным отсутствием ссылок на соборное церковное восприятие таинства характеризуется обычно как искание более частого причастия, а не исполнение членом церкви своего христианского призвания, исполнение своего членства в теле Христовом. Понимаете, причастие – это исполнение членства, это не допуск к какому-то там таинству, это не какое-то специальное разрешение, обусловленное чтением канонов или исповедью накануне. Это причастие – это исполнение членства в теле Христовом. Вот это фундаментальная вещь, которая ушла. Она ушла исторически, да. Это было связано с истории, и вот отец Александр рассуждает на эту тему, я всем рекомендую прочитать эту книгу, но это фундаментально. Причастие всегда в истории церкви с самого начала и примерно до окончания средних веков это было таинство соборное. это не было таинством личным. И для этого никаких там специальных условий.
Да, это не снимало личной ответственности человека и личного пути в этом.
Безусловно.
Да, но
безусловно.
Оно расширяло его опыт к принятию других. Причем к принятию других людей в духовном родстве, которое заповедано Христом.
То и есть, он считает, да, именно коррозия вот этого, именно общинного восприятия Евхаристии привела к тому, что вот эта вот метаморфоза, к тому, что сама сущность Евхаристии, собственно, одно единственное таинство, вдруг стало одним из нескольких таинств, что, по сути, богословски, теологически является не просто неверным, а невозможным.
Да.
Невозможным просто, потому что благодать Святого Духа, она не сходит вот здесь. Это таинство соединения дольнего и горнего и дольнего. Ни в каком другом таинстве все эти освящения вещей и прочее, это вообще частности, которые являются только производными, а совсем не одно из. И вот об этом, об этой литургической, это и называется литургическая проблема, и обсуждали крупнейшие богословы XX века. Друзья мои, время подошло к концу. Мы на сегодня с вами прощаемся. С вами была программа «Час миссионеров». В студии был священник Русской Православной Церкви отец Александр Печуркин, Дмитрий Волынцев, Александр Ракин. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, друзья.
До свидания, друзья.
Томский благовест.